посоха», — сказал Рейстлин. Танис задумчиво покачал головой. «Вот бы это оказалось правдой». Золотая луна тронула его за плечо, и Танис, вскинув голову, увидел, как махали ему Стурм и Карамон. Полуэльф только тут заметил, насколько они втроем отстали от остальных. Он побежал вперед. «Что случилось?» Стурм сухо ответил, указывая. «Разведчик возвращается». «И верно, Тассельхоф во весь дух мчался к ним по дороге. Вот он трижды махнул рукой на бегу». «Всем в лес!» — велел Танис немедля. Все поспешили прочь с дороги, в кусты и под лесок, густо разросшиеся вдоль южной обочины. Все, кроме Стурма. «Прячься!» — попробовал подтолкнуть его Танис, но рыцарь не двинулся с места и холодно произнес. «Я не собираюсь прятаться в канаве». «Стурм!» — борясь с подступающим негодованием, начал Танис. «Еще не хватало наговорить рыцарю резкостей, которые безвозвратно испортят их отношения, а толку не будет все равно». Отвернувшись от Стурма, он плотно сжал губы и в мрачном молчании стал ждать Кендера. Тас подлетел во всю прыть. Многочисленные сумочки так и били его по бокам. «Жрецы!» — выдохнул он. 8 штук. Целый отряд». «Я-то думал», — фыркнул Стурм, — «там самый меньший отряд гоблинской стражи. Что нам эти 8 жрецов?» «Ой, не скажи», — с сомнением ответил Тассельхоф. «Знаешь, я видывал клириков со всех концов Кринна, но таких, как эти, еще никогда». Он обеспокоенно оглянулся назад, на дорогу, потом поднял взгляд на Таниса, и тот заметил, что карие глаза Кендера были необычно серьезны. «Помнишь, что говорил Тика о странных людях, которые появились в утехе и все ошивались около Хидерика? Ну а тех, в длинных таких одеяниях и надвинутых капюшонах? Так вот, это подходит к нашим клирикам один к одному. Знаешь, Танис, как посмотрел я на них? Жуть, да и только». Кендер зябко поежился. «Они появятся через несколько минут». Танис переглянулся со Стурмом, и рыцарь вопросительно поднял брови. Оба знали, что кендеры не ведали страха, и в то же время были необычайно чувствительны к природе других существ. В былые годы Танис немало путешествовал вместе с Тасом. При этом они попадали в самые разные переделки, нередко очень опасные. Но чтобы кендер сказал о каком-нибудь обитателе Кринна «жуть да и только», такого еще не бывало. «А вот и они», — сказал Танис, и вместе с Тасом и Стурмом отошел в тень деревьев по левую руку от дороги, присматриваясь к выходившим из-за поворота жрецам. Пока они были еще далековато, и Пуэль затруднился бы сказать о них что-либо определенное. Разве только то, что шли они довольно медленно, катя по дороге большую ручную тележку. «Может быть, поговоришь с ними, Стурм?» — негромко предложил Танис. «Надо расспросить, что там дальше на большаке. Только, друг, будь осторожен». «Постараюсь», — улыбнулся Стурм. «Я, знаешь, вовсе не настроен погибать без особой нужды». И рыцарь стиснул руку Таниса в своей, принося безмолвные извинения. Потом проверил, хорошо ли ходит в старинных ножнах меч. И, перейдя дорогу, прислонился к траченному временем забору, склонив голову на грудь. Не дать не взять путник, расположившийся на отдых. Танис постоял немного в нерешительности, но затем повернулся и углубился в лес. Тассельхоф последовал за ним. «Ну и что там?» – завидя Таниса и Таса, спросил Карамон. Проголодавшийся богатырь как раз подтягивал ремень, отчего весь его арсенал громко лязгал. Остальные жались друг к дружке за густой порослью кустов, позволявших им, однако, хорошо видеть дорогу. «Тихо!» — Танис опустился на колени между Карамоном и речным ветром. «Жрецы!» — сообщил он им шепотом. 8 жрецов идут по дороге. Стурм собирается заговорить с ними». «Жрецы!» — пренебрежительно хмыкнул Карамон и поудобнее уселся на пятки. Зато Рейстлин беспокойно зашевелился. «Жрецы?» – прошептал он задумчиво. «Не нравится мне это». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Танис. Рейстлин смотрел на него из-под капюшона. Танис видел только его глаза, золотые глаза со зрачками в виде песочных часов. Они светились хитростью и умом. «Странные жрецы», – Рейстлин говорил подчеркнуто терпеливо, словно объясняя что-то ребенку. «Наш жезл наделен священной целительной силой, силой, какой не бывало на Кринне со времен катаклизма. Ну а мы с Карамоном уже видели в утехе эту публику в капюшонах. Так не кажется ли тебе, друг мой, несколько странным, что жезл и жрецы одновременно появились в одном и том же месте, где никогда прежде не видели ни того, ни другого? Быть может, жезл и должен им принадлежать?» Танис покосился на золотую луну. На ее лице лежала тень беспокойства, она явно размышляла о том же. Танис вновь посмотрел на дорогу. Закутанные жрецы еле тащились, везя тележку. Стурм сидел на заборе, поглаживая усы. Время медленно текло в ожидании. Все молчали. Серые облака над головой постепенно сгущались, небо потемнело, начал накрапывать дождь. «Ну вот, только дождя для полного счастья не хватало», — заворчал Флинт. Мало того, что я сижу под кустом, словно жаба какая-нибудь, я должен еще и вымокнуть до нитки. Танис наградил гнома испепеляющим взглядом. Флинт неразборчиво пробормотал еще что-то и умолк. Только и слышно было, как шлепали по мокрым листьям, барабанили по шлемам и щитам капли дождя. Это был холодный, нескончаемый дождь, от которого не спасет никакой плащ. Вода бежала по драконьему шлему Карамона и стекала по шее. Рейстлин затрясся и начал кашлять, прикрывая рукой рот, чтобы было не так слышно. Друзья поглядывали на него с тревогой. Танис не сводил глаз с большака. Как и Тас, он ни разу еще не видел никого похожего на этих жрецов. А ведь он прожил 100 с лишним лет. Все они были высокими, футов 6, не менее. Длинные одеяния скрывали очертания тел, а поверх одеяний на каждом был плотный плащ с капюшоном. Даже ступни и кисти рук были обмотаны полосками ткани, неприятно напоминавшими повязки, которыми прокаженные прикрывают свои язвы. Приблизившись к штурму, жрецы начали озираться. Один из них уставился как раз на те заросли, где прятались путешественники. Его лицо скрывали сплошные повязки, были видны лишь темные поблескивавшие глаза. «Мы приветствуем тебя, славнейский рыцарь», — проговорил на общем языке предводитель жрецов. Голос у него был глухой, шепелявый. Нечеловеческий это был голос. Танис невольно содрогнулся. «И вам привет, братья», — отозвался Стурм также на общем. «Немало миль прошагал я с рассвета, но вы первые, кого я встретил. Не скажете ли, откуда держите путь? Видите ли, до меня доходили самые разные слухи, и я хотел бы знать, что делается на дороге». «Вообще-то мы с востока», — ответствовал жрец. «Но сейчас мы идем со стороны гавани. Дорога и в самом деле пустынна, рыцарь, но верно это из-за погоды. Кому охота путешествовать в подобный денек? Мы и сами с радостью остались бы дома, если бы не нужда. А ты, господин рыцарь, знать идешь из утехи?» Стурм кивнул. Несколько жрецов собрались позади телеги и негромко переговаривались, обратив друг к другу закутанные лица. Вожак что-то сказал им на неведомом гортанном наречии. Танис повернулся к друзьям. Тасельхов помотал головой, а за ним и все остальные. Никто прежде не слышал этого языка. «Прости мое любопытство, рыцарь, но что это за слухи, о которых ты говорил?» — спросил предводитель жрецов, переходя снова на общий. «Говорят, — ответил Стурм, — на севере собираются какие-то армии. Дело в том, что я как раз направляюсь домой, в Саламнию, и вовсе не хочу угодить прямиком на чужую войну». «Мы не слышали ни о чем подобном», — сказал жрец. «Насколько нам известно, северная дорога свободна». Вот что значит прислушиваться к болтовне пьяных. Стурм досадливо передернул плечами. «А что за нужда погнала святых братьев из-под крыши в такую погоду?» «Мы разыскиваем некий жезл», — с готовностью пояснил жрец. «Голубой хрустальный жезл. Мы прослышали, что его будто бы видели в утехе. Неизвестно ли тебе о нем чего-нибудь?» «Да», — сказал Стурм, — «и я слышал о нем в утехе, причем от тех же людей, что рассуждали об армиях на севере. Так верить мне тому и другому или нет?» Эти слова поставили жреца на какое-то время в тупик. Он даже огляделся, видимо, соображая, как поступить. «А зачем, собственно, вам этот хрустальный жезл?» Прислоняясь поудобнее к своему забору, спросил его Стурм. «Святым братьям, по-моему, более кстати пришлись бы обычные посохи из крепкого дерева». Жрец ответил очень серьезно. «Это священный исцеляющий жезл. Один из наших братьев лежит при смерти. Только благословенное прикосновение чудотворной реликвии способно вернуть его к жизни». «Исцеляющий?» — Стурм поднял брови. «Если я что-нибудь понимаю, ей цены нет, вашей чудотворной реликвии. Как же вы допустили, чтобы она куда-то пропала?» «Мы не виноваты», — почти прорычал жрец, зло стискивая обмотанные кулаки. «Она была похищена из храма нашего святого ордена. Мы шли по следу гнусного вора до варварской деревушки на равнинах, но там след оборвался. А тут эти слухи о странном происшествии в утехе, так что мы снова двинулись в путь». Он указал на тележку. «Но что значат наши мелкие неудобства по сравнению с теми ужасными муками, которые терпит наш больной брат?» «Увы, боюсь, я ничем не могу», — начал Стурм. «Я помогу вам», — звонко прозвучало совсем рядом с Танисом. Он стремительно обернулся и все-таки опоздал. Золотая луна поднялась из-за куста и решительно пошла к дороге, отводя прочь древесные сучья и ветви колючих кустов. Речной ветер немедленно вскочил и, с треском сокрушая подлесок, устремился следом за нею. «Золотая луна!» — громким шепотом окликнул Танис. Но она лишь ответила. «Я должна убедиться!» Услыхав ее голос, жрецы значительно переглянулись, кивая закутанными головами. Танис явственно почуял неладное, но прежде чем он сумел сказать что-либо или сделать, подле него выпрямился Карамон. «Чтобы этим двоим досталась вся потеха, а я отсиживался в канаве? Не бывать тому!» — заявил богатырь. и решительно зашагал сквозь чащу следом за речным ветром. «Да вы что, с ума посходили?» – зарычал Танис и сгреб за шиворот Тассельхофа, уже изготовившегося выскочить по пятам за Карамоном. «Присмотри за Кендером, Флинт! Рейстлин!» «Не волнуйся за меня, Танис!» – прошептал маг. «Уж я-то не собираюсь никуда выходить!» «Вот и правильно! Сидите здесь!» Танис поднялся на ноги и медленно пошел вперед. Странное и жутковатое ощущение все усиливалось. Глава 8. Поиски истины. Неожиданные ответы. «Я помогу вам!» — чистым серебряным колокольчиком прозвучал голос Золотой Луны. Дочь вождя хорошо видела потрясенное лицо Стурма, поняла она и предостережение Таниса. Однако поступок Золотой Луны не был продиктован внезапным порывом. Отнюдь. 10 лет Золотая Луна правила племенем от имени отца, с тех самых пор, как его поразил удар, отнявший внятную речь и способность шевелить правой рукой и правой ногой. Она вела свой народ и в дни мира, и во время войн с соседними племенами. Ей случалось пресекать заговоры, имевшие целью отнять у нее власть. Она прекрасно знала, то, что она сейчас делала, было очень опасно. Странные жрецы внушали ей величайшее отвращение. Но при всем том, они определенно знали что-то о жезле, а ей необходимо было доискаться истины. «Я носительница голубого хрустального жезла», — сказала Золотая Луна, с гордо поднятой головой, подходя к предводителю. «Только мы не крали его, он был нам дарован». Речной ветер встал рядом с ней, Стурм по другую сторону. Карамон выломился из кустов и занял место позади. Он поглаживал рукоять меча и улыбался, предвкушая забаву. «Это ты так говоришь», — негромко с насмешкой сказал жрец. Его блестящие черные глаза были алчно устремлены на ничем не примечательный посох в ее руке. Он уже протянул к нему обмотанную повязками лапу, но Золотая Луна проворно отшатнулась и прижала посох к груди. «Этот жезл был обретен в месте, где властвовало ужасное зло», — сказала она. «Я совершу, что могу, дабы помочь твоему умирающему брату, но не отдам жезла ни тебе, ни кому-нибудь иному, пока не смогу убедиться в правомерности притязаний». Жрец помедлил, оглядываясь на своих. Танис заметил, что их руки так и тянулись к широким матерчатым поясам, стягивавшим просторное одеяние. «Слишком широкие пояса», — сказал себе Танис. «И что это там выпирало под ними? Навряд ли молитвенники». Он беспомощно выругался про себя, не зная, заметили ли это Стурм и Карамон. Во всяком случае, Стурм держался весьма непринужденно. Карамон же, знай, подталкивал его локтем, точно приглашая посмеяться над шуткой, известной только им двоим. Танис осторожно приготовил лук и приложил стрелу к тетиве. Уступив, наконец, предводитель жрецов склонил голову и спрятал руки в широкие рукава. «Мы заранее благодарим тебя за любую помощь нашему брату», — сказал он приглушенным голосом. «После чего, госпожа, надеюсь, ты и твои спутники возвратятся с нами в гавань. Обещаю, там вас убедят, что жезл попал к вам по ошибке». «Мы отправимся, куда пожелаем, брат», — проворчал Карамон. «Ох, глупец», — мысленно застонал Танис. Он хотел уже выкрикнуть предупреждение, но затем все-таки решил остаться в укрытии, на тот случай, если его растущие опасения действительно подтвердятся. Между тем Золотая Луна и предводитель жрецов обошли тележку. Речной ветер последовал за ними. Стурм же с Карамоном остались у передка и с интересом взирали на происходившее. Вот жрец протянул руку к Золотой Луне, подводя ее к тележке. Она отстранилась, избегая его прикосновения, и сама шагнула вперед. Жрец почтительно поклонился и поднял полотняную занавеску, свисавшую над задним бортиком тележки. Держа перед собой жезл, Золотая Луна заглянула внутрь. Дальше события разворачивались стремительно. Золотая Луна завизжала. Ударила слепящая голубая вспышка, кто-то закричал. Золотая Луна отскочила назад, и речной ветер мгновенно заслонил ее. Жрец поднес к губам рог и протяжно, жалобно протрубил. «Карамон! Стурм!» — закричал Танис, скидывая лук. «Это лаву!» Но тут тяжелое тело обрушилось на полуэльфа откуда-то сверху и втиснуло его в землю. Сильные руки искали его горло, земля и мокрые листья облепили лицо. Вражьи пальцы сомкнулись в смертоносной хватке на шее Таниса. Он тщетно силился вздохнуть, рот и нос забила земля. Перед глазами поплыли звезды. Танису никак не удавалось разжать душившие руки, его противник обладал чудовищной хваткой. Танис почувствовал, как начало меркнуть сознание, собрал все силы для последнего отчаянного рывка, но в это время послышался тупой тяжелый удар и хриплый крик. Хватка нападавшего сразу ослабела. Кто-то стащил с Таниса навалившееся тело, и полуэльф, хватая ртом воздух, приподнялся на колени. Кое-как протерев от грязи глаза, он увидел над собой Флинта, державшего в руках увесистый сук. Гном, однако, смотрел не на Таниса, а на тело, распростертое у его ног. Танис тоже посмотрел на него, и в ужасе отшатнулся. Перед ним лежал нелюдь. Кожистые крылья росли у него на спине, тело покрывало змеиная чешуя. Здоровенные пальцы рук и ног оканчивались когтями, но тварь была явно прямоходящей, как человек. Нелюдь был облачен в хитроумно устроенные латы, позволявшие ему пользоваться крыльями. Всего же более потрясла Таниса его физиономия. Такого лица полуэльф ни разу еще не видел ни наяву, ни в худшем из кошмаров. Казалось, чья-то могущественная злая воля уродливо и жутко смешала в нем черты рептилии и человека. «Во имя всех богов! Что это?» — выдохнул Рейстлин, подошедший к Танису и Флинту. Ответить Танис не успел. С дороги полыхнула слепящая голубая вспышка и раздался крик золотой луны. Заглянув в тележку, она на какой-то миг задумалась о том, что за ужасная болезнь могла превратить человеческую кожу в чешую. Потом шагнула вперед, чтобы коснуться несчастного исцеляющим жезлом. И тут нелюдь кинулся на нее, пытаясь когтистой лапой выхватить жезл. Золотая луна шарахнулась прочь, но нелюдь оказался проворней. Жадная лапа сомкнулась на жезле, последовала вспышка, и чудовище отскочило с воплем боли, размахивая почерневшей от ожога рукой. Речной ветер выхватил меч и прыгнул вперед, заслоняя собой дочь вождя. И тотчас ахнул от ужаса, и золотая луна увидела, как безвольно опустилась его рука, державшая меч. Он начал пятиться, шатаясь и даже не пробуя защититься. Грубые руки, обмотанные полосками ткани, схватили золотую луну сзади. Страшная чешуйчатая лапа зажала ей рот. Отчаянно пытаясь высвободиться, она все-таки заметила, что речной ветер остановившимися глазами смотрел на существо в тележке, и лицо его было мертвенно-бледным, а дыхание неглубоким и частым, как у человека, пробудившегося от кошмарного сна только за тем, чтобы наяву встретиться с тем же самым кошмаром. Впрочем, золотая луна была достойной дочерью племени воителей. Она яростно легнула, державшего ее жреца, метя пяткой в колено. Точный удар застал врага врасплох и пришелся прямо по чашечке. На какой-то миг его хватка ослабла, и золотая луна, тотчас вырвавшись, огрела его жезлом. К ее искреннему изумлению, жрец рухнул на земь, как если бы этот удар был нанесен могучей рукой Карамона. Она взглянула на жезл, тот испускал яркий голубой свет. Но не было времени удивляться и строить догадки, другие твари уже взяли ее в кольцо. Она принялась размахивать жезлом, заставляя их держаться на расстоянии, и крикнула: «Речной ветер!» Ее голос вывел варвара из столбника. Он увидел. Золотая луна пятилась к лесу, отгоняя жрецов взмахами жезла. Речной ветер схватил одного из них сзади за одежду и швырнул оземь. Другой сейчас же прыгнул к нему, а третий бросился на золотую луну. Новая вспышка ослепительного голубого огня. Стурм понял, что это ловушка, за мгновение до того, как раздался крик Таниса. Рыцарь успел выхватить меч. Сквозь щели в деревянных бортиках старой тележки он видел чешуйчатую руку, метнувшуюся к посоху. Стурм бросился вперед, прикрыть речного ветра. Но вот уж чего он ни в коем случае не ожидал, так это реакции варвара на внешний вид нелюдя, притаившегося в тележке. Речной ветер беспомощно отступал назад, между тем как монстр схватил здоровой лапой боевой топор и ринулся прямо на него. А варвар лишь смотрел остановившимися глазами, и меч бездельно висел в поникшей руке. Меч Стурма вонзился чудищу в спину. Оно завопило и крутанулось на месте, выдернув при этом рукоять у рыцаря из руки. Захлебываясь кровью и ощеривая в предсмертной ярости слюнявую пасть, тварь вцепилась в Стурма и вместе с ним рухнула на дорогу. Стурм знал, что нелюдь умирает, но с трудом превозмогал ужас и отвращение, которое внушало прикосновение к его склизкой плоти. Наконец вопль смолк, и чешуйчатое тело застыло. Не мешкая, рыцарь высвободился из его лап, перевернул труп и попробовал достать меч, все еще сидевший в спине. Но не тут-то было. Меч даже не шелохнулся. Ничего не понимая, Стурм вновь рванул его, пустив в ход всю свою силу и даже упершись ногой в тело для равновесия. Меч застрял насмерть. В ярости рыцарь ударил по трупу кулаком и отступил прочь, переполнившись годливости и невольного страха. Сраженная тварь обратилась в камень. «Карамон!» — закричал Стурм, ибо к нему, замахиваясь топором, спешил еще один жрец. Стурм увернулся от удара, но недостаточно быстро. Голову пронзила жестокая боль, и глаза залила хлынувшая кровь. Ослепленный Стурм споткнулся, и навалившаяся тяжесть сбила его с ног. Карамон, стоявший у передка тележки, уже спешил на помощь Золотой Луне, когда его остановил крик Стурма, а потом и на него набросилось сразу двое жрецов. Карамон размахнулся коротким мечом, заставив их остановиться на почтительном расстоянии, а левой рукой выдернул из ножен кинжал. Один из жрецов прыгнул вперед, Карамон полоснул клинком, глубоко пробороздив тело. Его ноздрей коснулась мерзкая гнилостная вонь. Он заметил, как по одеянию жреца расползлось пятно тошнотворного зеленого цвета. Впрочем, рана лишь разъярила нелюдя еще больше. Он и не подумал остановиться. Слюна капала из его разинутой пасти, которая принадлежала скорее змею, нежели человеку, и на какой-то миг Карамона охватил панический страх. Ему случалось биться и с гоблинами, и с троллями, но эти жуткие жрецы положительно выбили его из колеи. Карамон почувствовал себя ужасающе одиноким, обреченным, и тут в сознании прозвучал знакомый ободряющий голос. «Я здесь, брат», — спокойно сказал Рейстин. «Ох, вовремя!» — выдохнул Карамон, грозя мечом наседающей твари. «Что хоть это за нечисть?» «Не коли их», — поспешно предостерег Рейстин. «Убитые они обращаются в камень. Это какие-то люди-ящеры, а совсем не жрецы. Им для того и понадобились одеяния и капюшоны, чтобы скрыть свой облик». Близнецы разнились между собой, подобно свету и тени, но боевая команда из них была неплохая. Особенно помогала им в битвах способность быстро обмениваться мыслями, лишь немного и произнося вслух. Вот Карамон бросил меч и кинжал и напряг мускулы могучих рук. Видя, что он бросил оружие, твари тотчас кинулись в атаку. Растерзанные одежды беспорядочно развивались, открывая взгляду чешуйчатые тела и когтистые лапы. Карамона передернуло от их вида. «Готов», — сказал он брату. «Астасар ксинураван кринави», — негромко проговорил Рейстлин и метнул в воздух горстку песка. Твари остановились в разбеге и замотали башками, охваченные магическим сном, но почти тотчас, проморгавшись, вновь двинулись вперед. «Неподвластны магии», — почти благоговейно пробормотал Рейстлин. Но Карамону оказалось достаточно и кратковременного замешательства нападавших. Обхватив широченными ладонями их костлявые змеиные шеи, он грянул их друг о друга головами. Два тела повалились на землю, превращаясь в безжизненные статуи. Но через них уже перешагивали другие жрецы, и в их обмотанных лапах поблескивали кривые клинки. «Стань позади меня!» — хриплым шепотом приказал Рейстлин. Нагнувшись, Карамон подхватил меч и кинжал и нырнул за спину брата. Он очень боялся за близнеца, однако знал, что Рейстлин не сможет произнести заклинание, пока он стоит на пути. Рейстлин тем временем внимательно всматривался в нелюдей, которые, признав в нем мага, остановились и принялись нерешительно переглядываться. Один даже бросил оружие и заполз под тележку, зато другой с мечом в лапе прыгнул вперед, надеясь проткнуть Рейстлина прежде, чем тот успеет произнести волшебные слова или, по крайней мере, нарушить сосредоточение, необходимое для колдовства. Карамон взревел, видя все это, но Рейстлин, казалось, не видел и не слышал ничего. Он медленно воздел руки, свел вместе большие пальцы, а остальные растопырил веером. «Каэр Тангус Миапиар», — сказал он и почувствовал, как магическая энергия пробежала по его телу, а спешившую к нему тварь охватило пламя. Танис, оправившись от первоначального потрясения, услышал крик Стурма и бросился через кусты на дорогу. Он плашмя ударил мечом монстра, прижавшего Стурма к земле. Жрец завизжал и опрокинулся, и Танис потащил раненого рыцаря на обочину. «Мой меч!» — бормотал оглушенный Стурм. По его лицу текла кровь. Стурм тщетно пытался ее утереть. «Достанем, достанем твой меч», — пообещал Танис, гадая про себя, каким образом он это сделает. Обернувшись к дороге, он увидел, что из леса выбегали все новые твари и спешили к ним. У Таниса пересохло во рту. «Надо уносить ноги», — подумал он, стараясь не поддаться панике. Он заставил себя остановиться и перевести дух, потом обернулся к Флинту и Тассельхофу, подбежавшим сзади. «Оставайтесь здесь», — велел он им. «Присмотрите за Стурмом. Я пойду соберу остальных. Надо уходить назад, в лес». И не дожидаясь ответа, Танис кинулся назад на дорогу, но как раз тут ударило огненное заклинание Рейстлина, да так, что полуэльфу пришлось броситься на землю. Из тележки повалил дым, соломенная подстилка, на которой лежал мнимый больной, загорелась. «Ишкаков, останьтесь здесь и присмотрите за Стурмом. Видали?» — буркнул Флинт, покрепче перехватывая топорище секиры. Было похоже, что вновь появившиеся твари еще не приметили их с Кендером и раненого рыцаря, лежавшего в густой тени деревьев. Все их внимание было приковано к двум небольшим группкам сражающихся. Но Флинт знал, что это ненадолго. Он пошире расставил ноги и раздраженно бросил Тассельхофу. «Позаботься-ка о Стурме. Можешь ты хоть раз в жизни сделать что-то полезное». «Я стараюсь», — обиженно ответил Тассельхоф. «Только вот кровь никак не останавливается». Протер глаза рыцарю относительно чистым носовым платком и заботливо спросил. «Ну как, видишь теперь?» Стурм застонал и попытался привстать, но боль, пронизавшая голову, вновь уложила его на траву. «Мой меч!» Тассельхоф огляделся и заметил двуручный меч Стурма, все еще торчавший из спины окаменевшего жреца. Глаза Кендера округлились. «Вот это да! Смотри, Флинт! Меч Стурма!» «Знаю, пустоголовый Кендер! Отвяжись!» — взревел Флинт. К ним уже бежал с мечом наголо один из нелюдей. «Сейчас схожу, принесу!» — радостно пообещал Стурму Тассельхоф. «Подожди чуть-чуть!» «Не смей!» — завопил Флинт, запоздало сообразив, что склонившийся над рыцарем Тас попросту не мог видеть приближавшуюся опасность. Остро отточенный кривой меч описал сверкающую дугу, метя в шею старому гному. И надо же было такому случиться. Как раз в этот самый миг Тасс, не сводя глаз с меча Стурма, вскочил на ноги. Его неразлучный хупак ударил Флинта сзади под коленки. Вскрикнув, гном повалился навзничь прямо на Стурма, но смертоносный удар безвредно просвистел над его головой. Скрик Флинта заставил Тассельхофа оглянуться, и глазам Кендера предстало воистину странное зрелище. На Флинта наседал жрец, а гном, вместо того, чтобы стоять и отбиваться, лежал на спине, дрыгая в воздухе ногами. «Что это ты делаешь, Флинт?» – прокричал Тасс. При этом он мимоходом ударил нелюдя своим хупаком в живот, а когда тот согнулся, ударил снова, уже по голове, и тот рухнул оглушенным. «Эх ты!» – раздраженно сказал Тасс гному. «Мне что, так и драться за тебя всю дорогу?» И, повернувшись, Кендер пустился дальше, вызволять Стурмов меч. «Драться? За меня?» Плюясь от ярости, гном наконец поднялся. Шлем съехал ему на глаза, и покуда Флинт его поправлял, в него врезался еще один жрец, так что Флинт снова полетел кувырком. Когда подбежал Танис, Золотая Луна и Речной Ветер стояли спиной к спине. Речной Ветер действовал мечом, Золотая Луна разила нападавших жезлом. Уже трое лежали мертвыми у ее ног, окаменелые останки, почерневшие от соприкосновения с голубым пламенем жезла. Вот меч Речного Ветра засел в пробитом брюхе твари, обратившейся в статую. Варвар схватил единственное оставшееся у него оружие, короткий лук, и держал стрелу на тетиве, готовый всадить ее в первого, кто сунется. Нелюди ненадолго отстали от них и принялись переговариваться на своем неведомом языке, обсуждая, что делать дальше. Понимая, что они вот-вот снова ринутся на варваров и сомнут их числом, Танис бросился на жрецов сзади и тотчас уложил одного, ударив мечом плашмя, потом наотмашь полоснул другого. «Бежим!» — крикнул он Речному Ветру и Золотой Луне. «За мной! Сюда!» Кое-кто из тварей обратился против него, другие замешкались. Речной Ветер спустил тетиву и сразил одного, потом схватил за руку Золотую Луну и бегом потащил ее к Танису, перепрыгивая через каменные тела убитых врагов. Танис пропустил варваров мимо себя, продолжая колотить нелюдей мечом плашмя. Когда Речной Ветер поравнялся с ним, Танис сунул ему в руку кинжал. «Держи!» Речной Ветер жадно схватил оружие, тотчас перевернул и всадил одной из тварей под челюсть, а потом резким движением сломал змеиную шею. Вновь ударила голубая вспышка. Это Золотая Луна жезлом сразила жреца, вставшего на дороге. И, наконец, они снова очутились в лесу. Деревянная тележка пылала уже вовсю. Сквозь тучу дыма Танис все-таки разглядел, что делалось на дороге, и содрогнулся. По обе стороны от места сражения, примерно в полумиле от них, на большак спускались, планируя крылатые темные силуэты. Значит, и туда, и сюда путь был отрезан. И если немедленно не укрыться в лесу, дело труба. Кое-как он добрался туда, где оставил Стурма. Золотая Луна и Речной Ветер были уже там, и с ними Флинт. Где же все остальные? Танис тщетно пытался высмотреть их в густом дыму, выжимавшем слезы из глаз. «Попробуй помочь Стурму», — сказал он Золотой Луне, и повернулся к Флинту, который безуспешно пытался выкорчевать свой топор из ребер окаменевшего нелюдя. «Где Карамон и Рейстлин? А где Тасс? Я же велел ему оставаться здесь!» «Никчемный кендаришка едва меня не угробил!» — взорвался Флинт. «Полагаю, они уволокли его с собой и, надеюсь, скормят собакам. Надеюсь, они...» «Во имя богов!» — потеряв всякое терпение, выругался Танис. Двинувшись сквозь дым в ту сторону, где он последний раз видел Карамона и Рейстина, Уэльф почти сразу натолкнулся на Кендера, волоком тащившего вдоль дороги меч Стурма. Меч был длиной почти с самого Тассельхофа, тот не мог даже оторвать его от земли. «Как же ты его вытащил?» — изумленно спросил Танис, кашляя в дыму, волнами клубившимся вокруг. Тасс расплылся в улыбке, хотя по лицу его от дыма так и бежали слезы. «Тварь рассыпалась в пыль», — доложил он весело. «Правда, Танис, это получилось так интересно. Я подошел и стал тянуть меч, но он не поддавался, и тогда я потянул снова и...» «Потом доскажешь, давай-ка живо к остальным». И Танис подтолкнул Кендера вперед. «Карамона с Рейстлином не видал?» Но в это время из дымной пелены послышался голос Карамона. «Мы здесь», — отдуваясь, прогудел богатырь. Одной рукой он поддерживал брата, сотрясаемого непрерывным кашлем. «Ну как?» — спросил он жизнерадостно. «Мы их всех уложили?» «Нет, к сожалению», — ответил Танис угрюмо. «Более того, придется нам удирать лесами на юг». Он подхватил Рейстлина с другой стороны, и все вместе они поспешили назад, туда, где ждали их остальные. Друзья задыхались в дыму, понимая в то же время, что без него им пришлось бы хуже некуда. Стурм стоял во весь рост. Он был очень бледен, но голова перестала болеть, и рана более не кровоточила. Жезл исцелил его, обратился Танис к Золотой Луне. Она закашлялась. «Да, но не совсем. Спасибо на том, что идти сможет». «У него есть пределы», — просипел Речной Ветер. «Да», — кивнул Танис. «Стало быть, мы пойдем к югу, лесами». Карамон покачал головой. Этот, как его, омраченный лес? Знаю, знаю, ты согласен драться с живыми и все такое прочее, перебил Танис. И как тебе это после сегодняшнего? Богатырь промолчал. С обеих сторон по дороге подходят новые отряды такой же нечисти, продолжал Танис. Нового нападения нам не отбить. Но и в омраченный лес без крайней нужды соваться незачем. Тут неподалеку есть охотничья тропа. По ней мы сможем дойти до горы Око Молитвы. Там и посмотрим, нет ли дороги к северу или в другую какую-нибудь сторону. «Можно вернуться к пещере. Там спрятана лодка», — предложил речной ветер.
«Нет!»
— раздался придушенный вопль старого гнома. Молча повернувшись, Флинт ринулся в лес со всей скоростью, на которую только были способны его короткие ноги. Глава 9. Бегство. Белый олень. Они поспешили в путь и, спотыкаясь и падая, в скором времени вправду добрались до охотничьей тропы. Карамон шел впереди, держа в руке обнаженный меч и зорко вглядываясь в каждую тень. Следом, держась за плечо великана и угрюмо сжав губы, шел его брат. Остальные следовали за ними с оружием наголо. Им повезло, твари больше не было видно. «Почему они не погнались за нами?» — примерно через час быстрой ходьбы спросил Флинт. Танис поскреб в бороде. Его уже посещала та же самая мысль. «А им и незачем», — сказал он наконец. «Мы в ловушке. Они наверняка перекрыли все выходы из этой чащобы. Кроме омраченного леса, надо бы надумать». «Омраченный лес», — тихо повторила золотая луна. «Нам в самом деле придется туда идти?» «Весьма вероятно», — сказал Танис. «А впрочем, сперва оглядимся с Ока Молитвы». Тут Карамон, шедший впереди, что-то прокричал, и Танис, подбежав, увидел Рейстлина, лежащим на земле.
«Все в порядке», — прошептал маг. «Я просто должен передохнуть».
«Пожалуй», — сказал Танис, — «нам и всем бы это не помешало». Никто не ответил ему. Опустившись на землю, измученные беглецы пытались перевести дух. Стурм закрыл глаза, привалившись к обросшей мхом скале. Его лицо было серо-белым и совершенно больным, в волосах и густых усах запеклась кровь. Багровый рубец отмечал место, куда пришелся удар. Танис знал, что Стурм скорее умрет, нежели произнесет хоть одно слово жалобы.
«Не беспокойтесь обо мне», — поймав взгляд Таниса, хрипло проговорил рыцарь. «Все пройдет».
Танис стиснул в коротком пожатии его руку, потом подсел к речному ветру. Какое-то время оба молчали, потом Танис спросил. «Тебе уже приходилось драться с подобными существами, ведь так?» «В том разрушенном городе», — содрогнувшись, ответил речной ветер. «Я словно заново пережил весь этот ужас, когда заглянул в тележку и увидел там гнусную харю. Зато теперь я...» Осекшись, он мотнул головой, потом кое-как улыбнулся Танису. «Зато теперь я хоть знаю, что не свихнулся. Они действительно существуют, в чем я, признаться, иногда сомневался». «Могу себе представить», — пробормотал Танис. «Стало быть, они существуют и вдобавок распространяются по Кринну. Или, может быть, твой разрушенный город где-нибудь неподалеку?» «Нет, я пришел в земли Квешу с востока. Этот город очень далеко от Утехи, за нашими родными равнинами». «А что они имели в виду, говоря, что прошли по твоему следу до нашей деревни?» — спросила Золотая Луна. Ее щека прижималась к кожаному рукаву его куртки, ладони обнимали его руку. «Не беспокойся», — речной ветер накрыл ее руку своей. «Наши воины сумеют за себя постоять». «А помнишь, ты собирался?» — подсказала ему Золотая Луна. «Да, ты права». Речной ветер провел ладонью по ее бледно-золотым волосам, потом посмотрел на Таниса и улыбнулся. На какой-то миг непроницаемая маска растаяла, и Танис увидел теплый свет, шедший из глубины его карих глаз. «Я собирался сказать, — продолжал речной ветер, — что я бесконечно благодарен тебе, полуэльф, и всем вам!» — он обвел друзей взглядом. «Вы уже не раз спасали жизнь нам обоим. И все-таки...» — тут он помолчал, подбирая слова. «Все-таки что-то очень странное происходит». «То ли еще будет!» — зловеще прозвучал голос Рейстлина. Они постепенно приближались к пику, именуемому Око Молитвы. Они хорошо видели его, высоко вознесшийся над лесами. Вершина горы была расколота надвое и чем-то напоминала молитвенно сложенные ладони, откуда собственные названия. Дождь наконец перестал, в лесу царила могильная тишина. Друзья начали думать, уж не покинули ли разом этот край все птицы и звери, оставив после себя пустую жуткую тишину. Всем, кроме, может быть, Тассельхофа, было не по себе, каждый оглядывался через плечо и то и дело хватался за меч. Стурм настоял на том, чтобы идти последним и охранять тыл маленького отряда. Но боль в голове все усиливалась, и он начал отставать. Перед глазами плавал туман, к горлу подкатывала тошнота. Вскоре Стурм утратил всякое понятие о том, где он находится и что делает.
Он знал только, что надо идти, переставлять ноги, двигаться вперед, как те живые куклы, о которых рассказывал Тасс. Что там была за история с этими куклами? Страдая от боли, Стурм попытался припомнить. Куклы служили волшебнику, который вознамерился похитить Кендера и вызвал для этого демона. Чушь, конечно, как и все прочие побосенки Тасса. Стурм с трудом переставлял ноги. Такая же чушь, как и росказни того старца в гостинице. О белом олене и о древнем боге, Паладайне и о Хуме. Стурм стиснул ладонями мучительно пульсировавшие виски, словно пытаясь помешать развалиться расколотой болью голове. Хума. Все детство Стурма прошло под знаком этих сказаний. Его мать, дочь и жена славнийских рыцарей, других просто не знала. Стурм обратился мыслями к матери. Жестокая боль поневоле заставила его вспомнить ее нежную заботу, когда ему случалось пораниться или заболеть. Отец Стурма отослал прочих обоих, потому что дома его единственному наследнику грозила смертельная опасность от рук тех, кто желал бы навсегда стереть рыцарство с лица Кринна. Стурм с матерью укрылись в утехе. Стурм, доброжелательный парнишка, легко сошелся со сверстниками, особенно с одним мальчиком по имени Карамон. Того тоже интересовало все относящееся к воинскому делу. Но гордая мать Стурма не желала знаться с соседями, считая их ниже себя. Вот почему, когда она умирала от лихорадки, рядом с ней не было никого, кроме сына-подростка. Перед смертью она наказала Стурму разыскать отца, если тот был еще жив, в чем Стурм начинал уже про себя сомневаться. После смерти матери юношу, как и Карамона с Рейстином, приняли в свою семью Танис и Флинт, и под их началом он вскоре стал опытным воином. Вместе с Тассельхофом, любителем путешествий, а иногда и с Китиарой, прекрасной сумасбродной воительницей, единоутробной сестрой близнецов, они бродили по всей Абанасинии, сопровождая Флинта, странствующего кузнеца. А 5 лет назад друзья приняли решение попутешествовать в Рось и разузнать, насколько правдивы слухи о распространении зла в мире. Расставаясь, все дали обет снова встретиться в гостинице «Последний приют». Стурм тогда отправился на север, в Саламнию, надеясь разыскать там отца и вступить в свои права наследника. Вышло, однако, так, что он еле спасся сам, унеся с собой лишь отцовский меч и доспехи. Путешествие на родину стало мучительным испытанием. Стурм и прежде знал, что в нынешние времена рыцарей добрым словом поминали нечасто, и все же он был потрясен, узнав, сколь глубока была всеобщая к ним нелюбовь. Когда-то давным-давно Хума, носитель света, саламнийский рыцарь, отогнал тьму. Так начался век силы. Потом разразился катаклизм, когда боги, так во всяком случае думали люди, отвратили от мира свое лицо. Тогда народ вспомнил Хуму и обратился за помощью к рыцарям. Но Хумы давно уже не было в живых, и рыцари следили за ужасом, обрушившимся с неба на Крин, не в силах что-нибудь сделать. Люди тщетно взывали к ним о помощи, а потом так и не простили рыцарям их бессилие. У руин своего родового замка Стурм поклялся, что восстановит честь рыцарей Саламнии, хотя бы такая попытка стоила ему жизни. «Но вот каким образом, — думал он с горечью, — может помочь делу стычка с какими-то жрецами?» Тропа плыла у него перед глазами. Стурм споткнулся и с трудом удержал равновесие. «Хума сражался с драконами. А с кем дерусь я?» Стурм поднял глаза. Осенние листья сливались в золотистое облако, и рыцарь понял, что вот-вот потеряет сознание. Внезапно ему словно протерли глаза. Перед ним высилась гора Ока Молитвы. Маленький отряд как раз добрался к подножию древнего пика, воздвигнутого еще ледником. Стурм отлично видел тропы, которые вели по его лесистому склону. Их протоптали жители утехи, любившие устраивать пикники на восточном склоне горы. Рядом с одной из тропинок стоял белый олень. Такого великолепного зверя Стурм никогда еще не видал. Олень был громаден, на несколько ладоней выше самого крупного, когда-либо встречавшегося Стурму на охоте. Олень гордо нес голову, и могучие рога поблескивали, словно корона. Темно-карие глаза ярко выделялись в белоснежной шерсти. Олень пристально глядел прямо на Стурма, точно узнавая его. Потом, встряхнув головой, он не спеша поскакал прочь, на юго-запад. «Постой!» — хрипло закричал Стурм. Его друзья испуганно обернулись, выхватывая оружие. Танис подбежал к рыцарю. «Что случилось?» Стурм невольным движением поднял руку к больной голове, и Танис виновато добавил. «Прости, Стурм, я не знал, что тебе так плохо. Сейчас мы передохнем, мы ведь у самого подножия Ока Молитвы. Я заберусь наверх и посмотрю». «Нет, вон там, видишь?» Рыцарь схватил Таниса за плечо и заставил повернуться. «Олень! Белый олень!» «Белый олень?» Танис непонимающе смотрел туда, куда указывал Стурм. «Где?» «Я не...» «Вон там!» — тихо сказал рыцарь и шагнул вперед к благородному животному, которое остановилось и, казалось, поджидало его. Олень кивнул ему головой, увенчанный величественными рогами. Прыгнул прочь, снова остановился, оглядываясь на Стурма. «Он зовет нас за собой!» — ахнул Стурм. «Как Хуму!»
Друзья собрались вокруг рыцаря и поглядывали на него, кто с глубокой заботой, кто с открытым недоверием.
«Не вижу никакого оленя», — сказал речной ветер. Его темные глаза зорко обшаривали чащу.
«Ни белого, ни какого-либо другого».
«Рано в голову, это вам не хухры-мухры», — с видом знатока кивнул Карамон.
«Слушай, Стурм, давай-ка лучше ляг, отдохни».
«Ты бы уж помолчал», — рявкнул на него рыцарь. «У тебя все мозги в брюхе, и хорошо, что тебе не дано видеть оленя. Ты бы чего доброго застрелил его и поджарил. Говорю вам, мы должны последовать за ним».
«Так бывает после удара в голову», — шепнул Танису речной ветер.
«А я в этом не уверен», — сказал Танис. Он молчал некоторое время, затем проговорил с видимой неохотой. «Сам я не видел оленя, но раз уж он одному из нас показался, я последую за ним, как в той сказке, рассказанной стариком». Его пальцы рассеянно ощупывали колечко из переплетенных листьев плюща, которое он носил на левой руке. Колечко заставило его вспомнить о золотоволосой эльфийке, горько плакавшей, когда он уходил из Квалинести. У Карамона слегка отвисла челюсть.
«Ты предлагаешь нам последовать за зверем, которого мы даже не видим?»
«Но это не самое страшное из того, что мы с вами уже отмочили», — насмешливо прошептал Рейстлин. «Кстати, не припоминаете ли, старик, рассказывавший о белом олене? Ведь это он и втравил нас в эту историю».
«Это был наш собственный выбор», — отрезал Танис. «Мы ведь запросто могли выдать Джезу высокому теократу.
Ничего, уж как-нибудь выкрутились бы, не в таких переделках бывали. Вот вам мое слово, надо последовать за Стурмом. По-моему, он избран, точно так же, как речной ветер был избран при обретении Джезва».
«Но он заманивает нас совсем не туда», — не сдавался Карамон.
«Вы что, забыли, что в здешних лесах нет ни единой тропы? Туда никто не ходит».
«А может, это и к лучшему», — неожиданно вмешалась Золотая Луна.
«Танис говорит, эти твари наверняка перекрыли каждую тропинку. Значит, и надо идти туда, куда никто не ходит. Я считаю, надо последовать за рыцарем». И, повернувшись, она пошла следом за Стурмом. Привыкшая ко всеобщему послушанию, она даже не оглянулась. Речной ветер пожал плечами и, мрачно сдвинув брови, пошел за ней. Остальные двинулись следом. Вскоре рыцарь покинул утоптанные тропки, змеившиеся по склону Ока Молитвы. Он шел на юго-запад, взбираясь все выше. Сперва казалось, что Карамон сказал правду. Впереди не было ни намека на дорогу. Стурм с упорством безумца ломился сквозь кусты и подлесок. Однако потом внезапно открылась удобная широкая дорожка. Танис воззрился на нее в изумлении.
«Кто или что расчистил этот путь?» — спросил он речного ветра, озадаченно оглядывавшегося кругом.
«Не знаю», — ответил житель равнин. «Известно только то, что путь этот старый, очень старый. Видишь вон там упавшее дерево? Оно лежит здесь так долго, что успело до середины уйти в землю и сплошь зарасти мхом и плющом. Я не вижу никаких следов, здесь не ходят ни звери, ни люди. И все же тропинка не заросла. Почему?» Танис не мог ничего ответить, а времени на размышления не было. Стурм так и рвался вперед, друзьям стоило изрядных усилий не потерять его из виду.
«Гоблины, лодки, люди-ящеры, невидимые олени. Что дальше?» — жаловался Кендеру Флинт.
«Вот бы посмотреть на этого оленя», — вздохнул Тасс.
«Ну так разбегись и ударься в дерево башкой», — фыркнул гном.
«Хотя при твоих мозгах, полагаю, особой разницы не будет». Вот так они и лезли в гору следом за Стурмом. Тот, охваченный каким-то полубезумным восторгом, забыл думать про рану и боль. С немалым трудом догнав рыцаря, Танис насторожился, увидев, как лихорадочно блестели его глаза. Но Стурма определенно что-то вело. Тропа же тем временем взбиралась все выше в гору, и Танис заметил, что они направлялись к расселине между каменными ладонями, расселине, в которую, сколько он помнил, никто еще не входил.
«Погоди чуть-чуть», — пропыхтел Танис.
Стурм шел так быстро, что полуэльфу временами приходилось бежать. Солнце по-прежнему пряталось в рваных черных облаках, но Танис чувствовал, что день приближался к полудню.
«Давай передохнем. Я хочу забраться вон туда и осмотреть окрестности».
Танис указал на скальный кряж, видневшийся сбоку вершины.
«Передохнуть?» — рассеянно отозвался Стурм, останавливаясь наконец. Какое-то время он смотрел вперед, потом повернулся к Танису.
«Ну да, надо передохнуть».
Таниса вновь удивил блеск его глаз.
«Ты хорошо себя чувствуешь?»
«Отлично», — по-прежнему рассеянно ответил Стурм и прошелся туда-сюда по траве, поглаживая усы.
Танис не сразу решил составить его одного, но потом все-таки поспешил навстречу остальным, только-только появлявшимся из-за очередного подъема.
«Устроим здесь привал», — сказал им полуэльф.
Рейстлин облегченно вздохнул и без сил повалился прямо в мокрые листья, а Танис добавил. Хочу глянуть на север, что там движется по большаку из гавани.
Я с тобой, предложил речной ветер.
Танис кивнул, и двое мужчин оставили тропу, направляясь к скалам.
Танис все косился на рослого воина, шагавшего рядом. Он поймал себя на том, что ему было хорошо вдвоем с этим суровым, немногословным жителем равнин.
Речной ветер сам не был душой нараспашку, зато и другим в душу не лез. А для Таниса это было равносильно полному покою. Он отлично знал, что его друзья, именно потому что они были его друзьями долгие годы, про себя размышляли о том, что там у него с Китиарой. Почему он столь неожиданно порвал с ней 5 лет назад? Но коли уж порвал, отчего он так расстроился, когда она нынче к ним не присоединилась?
Речной ветер, конечно, о Китиаре не знал, но Танис чувствовал, даже если бы он и знал, от этого ничего бы не изменилось. Не в свое дело речной ветер не полезет.
Когда внизу должен был вот-вот показаться большак, они опустились на земь и последние несколько футов ползли по мокрым камням, пока не достигли края скального карниза. Глядя вниз, Танис видел к востоку от себя тропинки, проложенные любителями пикников. Тут речной ветер вытянул руку, и Танис, вглядевшись, заметил, что по тропинкам пробирались все те же твари. Так вот почему в лесу царила такая неестественная тишина. Танис мрачно сжал губы. Похоже, монстры собирались устроить им засаду, и если бы не Стурм с его белым оленем. Однако скоро они так или иначе разыщут их тропу. Подумав об этом, Танис поискал глазами пройденный путь и не нашел. Внизу не было ничего, кроме густого непролазного леса. Тропа пропустила их и сомкнулась у них за спиной.
«Мне уже мерещится», — сказал себе Танис и вновь повернулся к большаку, ведущему в гавань. По дороге двигалось великое множество нелюдей. Времени даром они явно не тратили. Танис перевел взгляд на север, туда, где расстилались спокойные воды озера Кристалмир. Потом посмотрел на горизонт и нахмурился. Что-то было не так. Он не сразу понял, что именно, и продолжал вглядываться, не торопясь привлекать внимание речного ветра. На севере громоздились штормовые тучи, похожие на длинные серые пальцы, гробаставшие землю. А навстречу им с земли... Вот оно! Танис схватил речного ветра за плечо и ткнул пальцем на север. Щурясь, варвар проследил, куда указывала его рука, и тоже увидел струи черного дыма, упиравшиеся в низкое небо. Широкие брови речного ветра сошлись у переносицы в одну черту.
«Походные костры», — сказал Танис.
«Много тысяч костров», — негромко уточнил речной ветер.
«Это костры войны. Там расположилась целая армия».
«Стало быть, слухи подтверждаются», — выслушав их рассказ, проговорил Стурм. «С севера действительно движется армия».
«Ну что за армия? Чья? И с какой стати? На кого они собираются нападать?»
Не в силах поверить, засмеялся Карамон.
«Кто нормальный пошлет целую армию за каким-то жезлом?»
Помолчал и сказал.
«Или все-таки пошлет?»
«Жезл — всего лишь малая частица происходящего», — просипел Рейслин. «Вспомни упавшие звезды».
«Детские сказки», — хмыкнул Флинт.
Перевернул пустой бурдючок, потряс его и вздохнул.
«Эти сказки не для детей», — зло сказал Рейслин,
скидываясь на кучи листьев, точно змея, которые наступили на хвост.
«Попомни, гном, мое слово».
«Вон он снова, олень!»
— неожиданно воскликнул Стурм, уставившись, во всяком случае так казалось остальным, на большой валун.
«Пора идти дальше!»
Он вскочил на ноги. Торопливо подобрав вещи, друзья последовали за ним. И пока они лезли все вверх и вверх по тропе, которая, казалось, возникала прямо перед ними, ветер переменился и потянул с юга. Его теплое дыхание было напоено ароматом диких осенних цветов. Ветер отогнал прочь штормовые тучи, и как раз в тот момент, когда они подошли к расселине между половинками пика, с неба брызнули солнечные лучи. Было уже за полдень, и прежде чем входить в узкую щель между отвесными стенами Ока Молитвы, пришлось устроить еще один короткий привал. По словам Стурма, олень скрылся в расселине.
«Приличные люди вот-вот ужинать сядут», — сказал Карамон и тяжко вздохнул. «Честное слово, скоро я съем свои сапоги».
«Твои сапоги и мне начинают казаться съедобными», — сварливо заметил Флинт.
«Эх, был бы наш олень из плоти и крови. Глядишь, изгодился бы еще кое на что, кроме как вести нас на Кудыкину гору».
«Замолчи!» — Стурм стиснул кулаки в неожиданном приступе ярости. Танис быстро поднялся и на всякий случай положил руку ему на плечо. Еще какое-то время Стурм сверлил гнома испепеляющим взглядом. Усы его вздрагивали. Потом он сбросил руку Таниса со своего плеча и пробормотал. «Ладно, пошли». Они вошли в теснину. Впереди сияло чистое голубое небо, южный ветер свистел между отвесными белыми стенами, вздымавшимися над головой. Друзья шли осторожно, то и дело оступаясь на скользких маленьких камешках. По счастью, проход был до того узким, что всегда можно было вытянуть руку и опереться о стену.
Примерно через полчаса ходьбы они вышли с другой стороны ока молитвы и остановились, глядя вниз в долину. Роскошный горный луг не спадал мягкими волнами, простираясь до самой опушки нежно-зеленого осинового леса, видневшегося далеко на юге. Непогожие тучи остались позади, солнце ярко светило с чистого лазурного неба. Впервые за все время им стало жарко в темных плащах, всем кроме Рейстлина, по-прежнему кутавшегося в свое алое одеяние. Флинт же, все утро жаловавшийся на дождь, был теперь недоволен солнечным светом, который слепил ему глаза и пек голову под шлемом. «А не спихнуть ли нам гнома с горы?» — предложил Танису Карамон. Тот усмехнулся. «Он будет так дребезжать шлемом, что всякий сразу поймет, где мы находимся». «Да кто тут услышит?» — и Карамон обвел жестом долину. «Право же, мы первые живые существа, которых угораздило сюда забрести».
«Вот именно, живые», — прошептал Рейстлин. «Ты не ошибся, братец, ибо перед тобой омраченный лес».
Воцарилось молчание. Речной ветер беспокойно переминался, золотая луна встала поближе к нему, широко распахнутыми глазами, глядя вниз на зеленеющие деревья. Флинт только прокашлялся и принялся разглаживать свою длинную бороду. Стурм и Тесельхов спокойно смотрели на лес. «А выглядит он неплохо», — жизнерадостно заявил Кендер. Он сидел на земле, скрестив ноги, и, разложив на колени кусок пергамента, кусочком угля набрасывал карту, в том числе и путь, которым они взбирались к оку молитвы.
«Выглядит он обманчиво, словно вороватый кендер», — прошептал Рейстлин.
Тесельхов насупился и хотел ответить, но поймал взгляд Таниса и вновь уткнулся в свою карту. Танис подошел к Стурму. Тот стоял на краю уступа, южный ветер развивал его длинные волосы и, хлопая, вздувал поношенный плащ.
«Где олень, Стурм? Ты видишь его?»
«Да», — ответил Стурм и указал вниз. «Он только что пересек луг, я вижу его след в высокой траве. Олень скрылся там, среди осин».
«Ушел в омраченный лес», — пробормотал Танис.
«Кто сказал, что это омраченный лес?» — повернулся к Танису Стурм.
«Рейстлин».
«Вот еще».
«Он маг», — напомнил Танис.
«Он с ума сошел», — сказал Стурм. Потом передернул плечами. «Оставайся здесь, если хочешь, а я пойду за оленем, как Хума, хотя бы он и в самом деле вел меня в омраченный лес».
И, подхватив плащ, Стурм спрыгнул с уступа и зашагал по извилистой тропке вниз по склону.
Танис вернулся к остальным.
«Олень ведет его прямиком в лес», — сказал он.
«Насколько ты уверен, Рейстлин, что это и вправду омраченный лес?»
«А насколько вообще можно быть уверенным в чем-либо, полуэльф?» — отозвался волшебник. «Лично я не слишком уверен, что смогу вздохнуть еще раз. Иди вперед, Танис. Иди в лес, из которого еще не выходил ни один человек, живой человек. Смерть — вот единственное, в чем мне приходится сомневаться».
Танису вдруг отчаянно захотелось швырнуть Рейстлина вниз. Он посмотрел вслед Стурму, уже одолевшему половину спуска в долину.
«Я пойду с ним», — сказал он. «Но пусть каждый решает сам за себя, идти или остаться».
«Я с тобой», — Таз живо скатал карту и сунул ее в футляр. Скочил на ноги и тут же поскользнулся на каменные осыпи.
«Призраки!»
— Флинт хмуро покосился на Рейстлина, пренебрежительно щелкнул пальцами и встал рядом с Танисом. Золотая луна побледнела, но присоединилась к ним без долгих раздумий. За нею молча последовал речной ветер, и Танис испытал величайшее облегчение. Он знал, сколько ужасающих легенд рассказывали варвары об омраченном лесе. И вот, наконец, и Рейстлин шагнул вперед, да так быстро, что его брат вздрогнул от неожиданности. Танис смотрел на мага с едва заметной улыбкой. Он спросил, не удержавшись, «Почему ты идешь?»
«Потому что я буду нужен тебе, полуэльф», — прошипел тот. «А кроме того, что, по-твоему, нам остается?» «Если уж ты завел нас сюда, мог бы и сообразить, что обратной дороги не будет. Это людоедский выбор, Танис, выбор между быстрой и медленной смертью». И он направился вниз по склону. «Идешь, брат?»
И близнецы проследовали вниз. Остальные из-под тишка поглядывали на Таниса. Полуэльф чувствовал себя идиотом. Рейстлин, разумеется, был прав. Он, Танис, дал делу зайти слишком далеко. А теперь, вместо того, чтобы взять ответственность на себя, для очистки совести заговорил о якобы свободном выборе каждого. Танис в ярости подхватил камень и швырнул его далеко вниз по склону. С какой, собственно, стати он должен был брать на себя ответственность? Какого рожна он вообще дал себя втянуть в эту историю? Все, чего он хотел, это разыскать Китиару и сказать ей, что наконец-то разобрался в себе и решил, что любит и желает только ее, что он готов понять и принять ее слабости, как принял и свои собственные человеческие черты. Но Кит к нему не вернулась. У нее был какой-то там новый господин. Быть может, потому он и...
«Эгей, Танис!» — долетел снизу голос Кендера.
«Иду», — пробормотал он. «Иду».
Когда друзья подошли к опушке леса, солнце уже клонилось к закату. Танис прикинул, что у них было еще в запасе часа 3-4 дневного света. Если олень будет по-прежнему вести их удобными ровными тропами, глядишь, и удастся пересечь лес до темноты. Стурм ждал их под осинами, удобно расположившись в тени зеленой листвы. Никто, впрочем, не спешил покидать луг и входить в чащу. «Олень скрылся здесь», — сказал Стурм, поднявшись на ноги и указывая пальцем в высокую густую траву. Танис не увидел следов. Глотнув воды из полупустой фляги, он уставился в лес. Можно было вполне согласиться с Тассельхофом. Лес вовсе не казался зловещим. Наоборот, после беспощадного великолепия солнечного осеннего дня он так и манил, обещая порадовать прохладой. «Может, тут и дичь водится?» — покачиваясь с пятки на носок, спросил Карамон. И поспешно добавил. «Я, конечно, не оленей имею в виду. Скажем, кроликов». «Ни в кого не стреляйте, ничего не ешьте и не пейте в омраченном лесу», — прошептал Рейстлин. Танис посмотрел на мага и увидел, что его глаза с их зрачками, похожими на песочные часы, были странно расширены. Кожа Рейстлина отливала в ярком солнечном свете мертвым металлом. Он тяжело опирался на посох, дрожа словно в ознобе. «Детские сказочки», — пробормотал Флинт, но голос гнома звучал неуверенно. Что до Таниса, он хорошо знал любовь молодого волшебника к театральным эффектам, но еще ни разу не видел, чтобы с ним творилось что-либо подобное. «Что ты чувствуешь, Рейстлин?» — спросил он негромко.
«Колдовство», — прошептал тот. «Сильнейшие чары, некогда наложенные на этот лес».
«Это злые чары?» — спросил Танис.
«Только для тех, кто сам приносит сюда зло», — заявил маг.
«Значит, тебе одному из всех нас и следует бояться этого леса», — холодно сообщил ему Стурм. Лицо Карамона зловеще налилось багровой краской, рука потянулась к ножнам. Стурм тоже взялся за меч, но Танис перехватил его руку, а Рейстлин остановил брата. Маг смотрел на Стурма, поблескивая золотыми глазами.
«Посмотрим», — сказал он, вернее, прошипел сквозь сжатые зубы. «Посмотрим».
И, налегая на посох, Рейстлин повернулся к брату.
«Идем?»
Карамон напоследок еще раз смерил Стурма взглядом и углубился в лес. Остальные потянулись за ними, и вот лишь Танис с Флинтом остались стоять среди росы и волнующейся под ветром травы.
«Староват я становлюсь для таких дел, Танис», — вдруг сказал гном.
«Да брось ты», — улыбнулся в ответ полуэльф.
«Ты сражался как...»
«Нет, я имею в виду не кости с мышцами». Гном посмотрел на свои натруженные, узловатые руки.
«Хотя и они, конечно, не молоденькие. Я о душе Танис. Когда-то давно, когда этих ребят еще не было на свете, мы с тобой вошли бы в заколдованный лес без малейших раздумий. А теперь...»
«Не вешай носа, дружище», — сказал Танис. Он пытался говорить беспечно, хотя на самом деле столь необычная серьезность гнома его сильно встревожила. Он внимательно пригляделся к Флинту, впервые со времени их встречи у окраины утехи. Гном выглядел старым, но иным, правду сказать, его и не помнили. Лицо, насколько можно было разглядеть сквозь дремучую седую бороду, усы и нависшие белые брови, было коричневым и морщинистым. Флинт ворчал и сетовал и ворчал, но иначе он себя и не вел. Танис понял, наконец, что изменилось. Глаза. В глазах гнома не было больше огня.
«Не обращай на Рейстлина слишком много внимания», — сказал Танис. «Вот увидишь, сегодня вечером мы будем сидеть у костра и хохотать над всеми этими сказками о привидениях».
«Охотно верю», — вздохнул Флинт. Он помолчал какое-то время, потом проговорил.
«Однажды я стану обузой для тебя, Танис. А я вовсе не хочу, чтобы когда-нибудь ты спросил себя, и зачем, мол, я таскаю с собой этого ворчливого старого гнома?»
«Затем, что мне не обойтись без тебя, ворчливый старый гном», — сказал Танис и положил руку на бугрящиеся мышцами плечо Флинта. И мотнул головой в сторону леса, где скрылись остальные. «Ты нужен мне, Флинт. Все они так молоды. А ты, как надежная скала у меня за спиной, когда доходит до схватки». Польщенный Флинт залился краской. Подергал бороду, потом хрипло прокашлялся.
«Ты всегда был ужасно чувствительным», — буркнул он. «Ладно, пошли, что зря время тянуть. Лично я хочу миновать поскорее этот проклятый лес».
И пробормотал в бороду.
«А все-таки хорошо, что солнце еще светит».
Глава 10. Омраченный лес. Рать мертвых. Волшебство Рейстлина. Вступив в лес, Танис не ощутил ничего особенного, разве что облегчение. Наконец-то перестало бить в глаза неистовое осеннее солнце. Напрасно вспоминал полуэльф жуткие истории о призраках, звучавшие когда-то по вечерам у огня, и старался не забывать о предупреждении Рейстлина. Покамест Танис чувствовал только, что в этом лесу так и кишела жизнь.
Здесь и в помине не было той мертвой тишины, что окружала их ранее. В подлеске возились и верещали маленькие зверюшки, птицы перепархивали с ветки на ветку, мелькая над головами. Мимо то и дело проносились ярко окрашенные насекомые. И хотя не было ни малейшего ветерка, листья шевелились и шелестели, а цветы покачивали головками,